«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии врач-эндоскопист Владимир Александрович Мальков, заведующий отделением эндоскопии. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад вас, к сожалению, видеть не могу, но знаю, что вы обязательно смотрите этот эфир. Большое вам за это спасибо. Ведь самое дорогое, это у нас, по-моему, время. Надеюсь, буду полезен.
Обязательно смотрят, потому что тема сегодняшней передачи, она очень интересная, актуальная, и все-таки она немножко волнительная, потому что я, как человек, в своей жизни сделавший огромное количество эндоскопий, ну, по причине необходимости, я могу сказать, что это важно. Владимир Александрович, ваша работа очень важна.
Спасибо большое за высокую оценку.
У вас огромная очередь. У вас не бывает свободных окон. К вам запись на месяц вперед, правильно?
Ну, к сожалению, да, столкнулся с такой проблемой, что много пациентов очень записывается, а сейчас прием так расписан достаточно плотно, где-то месяца на месяц, на полтора, то есть уже люди записаны. Но, тем не менее, я пытаюсь решить эту проблему. Есть сейчас у меня команда, которая позволяет решать многие вопросы, и многие из них, практически каждый из них, я в нем абсолютно уверен, и выполняет свою работу добросовестно. Честно, я как руководитель, естественно, тоже посвящаю время, чтобы следить, отслеживать, то есть их результаты работы, и саму практическую деятельность. Поэтому многие вопросы они уже забирают на себя, и если раньше был, допустим, один я такой хороший, то сейчас эту работу выполняет целая команда, поэтому мы минимизировали вот эту вот очередь максимально.
Угу. Сколько человек у вас в коллективе?
Коллектив сейчас у нас составляет 21 человек, то есть такой достаточно большой. Ну и у нас сейчас три отделения, грубо говоря, здесь по городу Санкт-Петербурга, эндоскопических подразделения, и удается сделать большой такой пласт работы.
При желании узнать, что такое эндоскопия, можно зайти в интернет. Сейчас есть все возможности для того, чтобы изучить это не только теоретически, но даже в некотором смысле практически, потому что можно увидеть, как это все происходит. Но вас я хотела бы все-таки попросить уточнить, что такое эндоскопия.
Эндоскопия, если вы наберете в интернете слово эндоскопия, то вы увидите лапароскопия, торакоскопия, артроскопия, то есть осмотр сустава. Эндоскопия вообще переводится как слово эндо, заглянуть внутрь, скопия – это осмотр. То есть осмотр внутри, грубо говоря. Да? Поэтому все технологии, которые связаны с осмотром внутри, это тоже какая-то скопия, эндоскопия. Да? Гинекология – это та же самая эндоскопия, когда внутри осматривают там полости и все остальное. Да? Проктология – тоже эндоскопические технологии развиваются. Но вот наша специальность – это желудочно-кишечный тракт, это трахеобронхиальное дерево, то есть это бронхоскопия, это гастроскопия, это колоноскопия. Но технологии развиваются, и мы сейчас не стоим на месте, то есть у нас не ограничиваемся только осмотром просвета это внутренних органов, собственно говоря, можем выполнять различные оперативные вмешательства. Их список очень большой.
Тема нашей передачи сегодня касается вашей ежедневной работы. Зачем делать эндоскопию и почему это не страшно? Потому что все-таки процедура такая, я знаю, даже общаясь с коллегами в описании к этой программе, в анонсе этой программы я увидела комментарий, а мне было очень страшно, а я волновался. Я бы не хотел пойти. И все-таки этот вопрос я задаю вам. Зачем делать эндоскопию и почему это не страшно? А вас, Владимир Александрович, попросила бы нашим подписчикам задать вопрос, и тогда они примут участие активное в нашей программе.
Да, действительно, я тоже пытался анализировать эту природу. Много пациентов, которые заходят в кабинет, они там со слезами на глазах очень боятся. Многие пытаются избежать этой процедуры. И действительно, если мы берем масс-медиа, интернет там, и так далее. Сейчас как люди анализируют ситуацию, которая происходит, заходишь в интернет, и там написано, мне было очень больно, очень неприятно, и так далее, и так далее. Все эти ощущения описаны. Действительно, действительно наша процедура, она мини-инвазивная, то есть все слова на малоинвазивное, обращаю слово мало, подчеркиваю, да, инвазивное, они в сторону как бы опускают. А ведь действительно, инвазивное это означает, вот, ну, ну, если так вот просто на русский язык сказать, это, наверное, такое некое насильственное, да, то есть действие, ну, насильственное направлено, наверное, в противоположную сторону, я просто сгубил это слово немножечко. Ну и связано с тем, что поскольку все-таки есть инвазивность вот в этой всей процедуре, она, естественно, неприятная, да, то есть что гастроскопия, что бронхоскопия, что колоноскопия, вот эти вот процедуры.
Неприятная.
Ну, абсолютно неприятная. Ну, больно редко бывает во время этой процедуры, если это делается грамотными руками, ну, если нету каких-то, скажем так, предпосылок для этого, да, со стороны пациента, каких-нибудь заболеваний. Ну, об этом врач вам обязательно расскажет, что вот у вас есть такие-то заболевания, он вас расспросит и обязательно предупредит, что это, возможно, будет неприятно или больно там, да. Но, тем не менее, вот сегодня все вот эти вот процедуры эндоскопические вмешательства, они... скажем так, ну, достаточно комфортно. Комфортно с тем, что, ну, не только техника развивается, эндоскопия, да, эндоскописты учатся, появляются такие вещи, как наркоз во время процедуры, да. Наркоз, как правило, используется, это внутривенная седация, то есть это не самый тяжелый наркоз, который может быть применим относительно вот пациенту там, разных там, операций и так далее. Это внутривенная седация, то есть человеку вводят препараты, человек не участвует во время этой процедуры. Ощущение после этой процедуры у него такого хорошо выспавшегося человека.
Чуть-чуть горло болит. Я попрошу нашего инженера показать одну из фотографий, где вы с большим количеством экранов проводите эту процедуру. Это, я так понимаю, одна из эндоскопии.
Ну, да, это эндоскопия. Процедура называется видеоколоноскопия в данном случае.
Я помню, лет 20 тому назад, когда делали эти процедуры, такого количества экранов не было. А здесь вообще разворачивается полная картина того, что происходит внутри человека. Как давно вы стали пользоваться такими замечательными технологиями?
Ну, видеотехнологии бурно ворвались, вот, скажем, в российскую жизнь. Это еще, наверное, с конца 90-х годов. То есть 97-98 год первые видеостойки появлялись, если они были чуть попроще с качеством. На сегодняшний день технические возможности, они колоссальные. Ну, вы знаете, это по 4К телевидению, вы можете это, ну, и так далее, и так далее. То есть следите за новинками iPhone там и все остальное. Понимаете, что там количество пикселей увеличивается и так далее, и так далее. В медицине все эти технологии тоже на сегодняшний день бурно развиваются. И, соответственно, применение видеотехнологии позволяет нам значительно получать лучшее качество.
Все увидеть, все записать, еще, если что, показать пациенту. Я попрошу нашего инженера Александра показать фотографию с синей перчаткой. И там такая штучка, вот. Это как раз то самое, да, видеокамеры, которые наблюдают?
Это уже совсем сложный аппарат, то есть это уже не просто эндоскоп, который вот мы говорим для гастроскопии, для видеоскопии, это уже так называемый эхоэндоскоп, то есть вот это эндоскоп, там вот видите камера маленькая, две точки, это осветитель, есть дополнительный канал, а вот эта вот рыжая полоска, да, вот я здесь на экране просто вижу, как рыжий цвет или коричневый, можно его обозвать, да, это ультразвуковой датчик, то есть мы не только можем посмотреть на это образование, подвести к нему ультразвуковой датчик, просканировать, ну и, соответственно, с большей долей вероятности уже предположить, что это злокачественное поражение, доброкачественное поражение.
Владимир Александрович, я вас попрошу еще раз задать вопрос нашим подписчикам, потому что они сейчас сидят по ту сторону экрана, скучают, потому что им хочется принимать активное участие, я их знаю, они любопытствуют, они будут присылать вопросы, но ваш вопрос к ним какой? Как он будет звучать?
Ну, наверное, самый простой вопрос, да, если вам 35-40 лет, делали ли вы хотя бы раз в своей жизни эндоскопию, да, и как давно это было, наверное, и было ли вам больно при этом, ну или неприятно. Какие ощущения у вас были? Вот.
Дорогие друзья, итак, вопрос от нашего гостя. Если вы старше 35 лет, делали ли вы когда-нибудь эндоскопию, любую эндоскопию, и какие ощущения вы при этом испытывали? Пожалуйста, присылайте им и ваши вопросы нашему гостю Владимиру Александровичу Малькову, заведующему отделением эндоскопии. Врачу-эндоскописту, который тоже очень много практикует. Вы не только руководитель, вы еще очень много процедур проводите. Как много вообще за день проходит через вас, ваши руки пациентов?
Через мои? Именно, да. Ну, в зависимости, ну, тут же понимаете, эндоскопия, эндоскопия рознь, в зависимости от тех задач, которые выполняются на данный конкретный момент, это же бывает и операции эндоскопические, то есть мы можем удалять там опухоль, она может длиться несколько часов, то есть бывает один человек, но с какой ценой
дается. То есть вы не только
дается,
смотрите, вы еще и проводите.
Да.
Тогда стоит показать еще одну фотографию. Тот врач, который находится сейчас рядом с вами на этой фотографии, Ростислав Павлов, он присутствовал в этой студии некоторое время тому назад, мы рассказывали о его достижениях. И вот как врач-онколог оказался в это время рядом с вами? Для чего?
Ну, понимаете, в чем проблема? Во время эндоскопического исследования мы можем столкнуться с различными патологиями желудочно-кишечного тракта. И если мы говорим о пациенте, ну, если мы находим какое-то образование, а мы работаем в команде, то есть всегда, ну, врач-эндоскопист не может существовать отдельно, то есть должна быть какая-то команда. Команда онкологов, гинекологов, там, кардиологов. Если мы говорим о том, что если мы что-то находим у пациента, у нас всегда есть возможность проконсультироваться с тем или иным специалистом, в данном случае вот Ростиславом Владимировичем, он, ну, был приглашен, был достаточно такой сложный случай, ну как сложный, случай, который не позволял нам, как эндоскопистам, убрать это на образование или принять самостоятельное решение, и требовалось, соответственно, некое онкологическое сопровождение. Пациент, естественно, об этом не знал, он находился в наркозе в этот момент. Врач-онколог был приглашен. Я объясню, для чего, с какой целью это было сделано. То есть, да, вы представляете себя, ну, вот представляю себя на месте пациента. На мне проводится исследование, у меня там что-то нашли, да. Когда человеку сообщаешь какую-то новость, ну, или там вот какое-то шокирующее сообщение, да, что происходит? Сначала человек, ну, как бы шок, да, то есть вот он теряется в этом, потом какой-то торг, ну, шок, вот мне такую новость сообщили, вот у меня там какое-то образование есть, я вот не понимаю, ничего происходит, у меня все было хорошо в жизни, а здесь вот мне сообщили такую
новость. Ничего не болело,
да.
Или болело.
Торг – это когда человек начинает уже потом, говорит, а точно, а вы уверены, что это именно это, вот так и так далее, потом такая некая апатия или депрессия у человека возникает, такое некое пересмысление, а затем он вынужден, ну, как бы, ну, наступает момент, так называемого, принятия решения, да. Если мы в заключение просто напишем на образование и отправим этого человека в освояси, то есть с этой клиники, соответственно, ну, представляете, да, то есть человек вот прошел все вот эти этапы, остался ни с чем, и куда он пойдет? Ну, он не врач, да, он не понимает, что происходит вокруг, да, к кому бежать вот с этой проблемой, гинекологу, там, проктологу или еще кому-то там, да, терапевту, участковому, то есть хоть кому-то, хоть какую-то информацию он должен получить. Здесь просто какая ситуация, ну, во время исследования находится образование, нужно принять решение, то есть каким образом дальше вести этого пациента. Соответственно, ну, онколог, врач, да, то есть осмотр совместно с эндоскопистом, то есть с этой стороны, какой-то гистологический материал, и у пациента, когда он просыпается, у него уже есть заключение на бумаге. Когда он проходит вот эти вот стадии, или даже помнит, что с ним в шоковом состоянии разговаривали, эти же слова запоминаются потом человек, многим людям, я вот
конечно,
очень честно. Да, и когда наступает момент принятия решения, то есть согласиться на операцию или еще что-то, да, то есть куда, он уже не уходит с пустыми руками, то есть у него на руках уже есть некие данные, то есть он понимает, что может прийти сюда, да, он понимает, что может к онкологу пойти в какое-то другое место. То есть он знает направление, куда ему идти. Это очень важно.
Конечно. Безусловно. Потому что в панике можно таких дров наломать. А когда рядом с тобой специалисты, которые тебе все по полочкам рассказывают и объясняют, а еще если ты это увидишь на экране, потому что ведется запись всех этих процедур, да, то есть это вы не голословны.
Это, естественно, ну, любое исследование у нас, оно, естественно, записывается, да, и если требуются какие-то видео, фотоматериалы, гистологические, они пациенту.
То есть вы успокаиваете нас. Итак, еще раз, дорогие друзья, я вам напомню, что в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня в студии врач-эндоскопист, заведующий отделением эндоскопии, руководитель отдела, в котором работает 21 замечательный специалист, о них мы чуть позже расскажем, Владимир Александрович Мальков. Вопросы присылайте, пожалуйста, в комментариях. И если мы сегодня в рамках передачи не успеем на них ответить, то вы сможете их задать во время трансляции завтрашнего эфира. У вас завтра трансляция эфира будет, правильно?
Да, мы постараемся на YouTube-канале, то есть Владимир Мальков, он так и называется. Угу. У нас завтра
пробный предстоят. Шар.
Да, ну, диагностические процедуры, они есть с инвазией, есть без инвазии. Вот тот аппарат, который вы показывали, он как раз-таки будет применяться для того, чтобы осмотреть как раз вот панкреатобилиарную зону и правильно поставить человеку диагноз. Это будет происходить в прямом эфире.
Так что вопросы, если сегодня какие-то останутся без ответа, вы можете завтра озвучить и писать. Врачи открыты для общения, для диалога и всегда рады прийти вам на помощь. Дорогие друзья, наша радиостанция выходит в прямой эфир, ежедневные проекты вы можете наблюдать и становиться их участниками. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, что вы нам помогаете и поддерживаете друг друга, потому что во время общения между собой вы начинаете дружить, у вас это получается, вы помогаете, говорите добрые, теплые слова, а это очень важно в наши сложные времена. И также я благодарю всех за финансовую поддержку, которую вы оказываете нашим социальным проектам. В эти дни, пока идет марафон, в эфире нашей радиостанции «Теос Медиа» вы можете осуществить финансовое пожертвование. Вот, кстати, сейчас на экранах очень простая схема. В описании каждой программы есть ссылка, по которой вы можете пройти и отправить какую-нибудь сумму, сделать разовое пожертвование или регулярное. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. И благодаря вам открываются новые проекты, появляются новые ведущие и помощь нашим подписчикам оказывается, можно сказать, в экстренном режиме. Я полагаю, что это очень актуально в наше время. Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, вот сейчас мы говорили о том, что люди поддерживают друг друга. А кто вас поддержал в начале вашего пути в медицину? И вообще, как вы пришли в профессию?
Ну, это такая достаточно, наверное, простая или тяжелая история. У меня как-то мама просто очень сильно заболела. Мы жили за городом, то есть не в самом городе Санкт-Петербурге, а в пригороде, в Гатчине. Mm-hmm. И, ну, чтобы вот не ездить туда, я как раз только вот заканчивал учебное заведение. У меня еще не было медицинского никакого образования. И чтобы не ездить, наверное, к ней ежедневно, ну, потому что она заболела там двусторонним воспалением легких, она так достаточно долго уже, ну, планировала, что она будет долго лежать в стационаре, потому что тяжелое поражение большое было. Ну, и чтобы не ездить, наверное, к ней ежедневно, я просто устроился туда санитаром работать, ну, и быть просто рядом.
А где это вы работали? В больнице?
Ленинградская областная клиническая больница.
Сколько вам было лет?
Когда я устроился в больницу, первый раз это было 15 лет.
Вы говорили о том, что вы человек верующий?
Да, совершенно верно.
Можно было бы считать, что это был какой-то знак свыше, вот что, Володя, это твоя профессия, это твоя дорога?
Я думаю, что да, потому что на тот момент как-то оставаться в медицине или работать в медицине, ну, так, чтобы я вот пошел в больницу специально, потому что грезил именно больницей и пойду в больницу, наверное, такого не было. И больше скажу, что у меня в общей семье, наверное, все по военной ветке пошли, то есть если брать там двоюродного брата мамы, там, моего двоюродного брата, да, там, братьев и так далее. Некоторые из них сейчас в чине полковника, то есть находятся действующим. Поэтому как-то вот они все в военную сторону, но вот я как-то пошел все-таки в медицину. Для то этого... есть это пришло вот именно как раз это вот устройство в дальнейшем, то есть какое-то некое сострадание к людям, скажем, вот оно и привело меня дальше, повело по вот это эстезия. Ну, естественно, мне так очень повезло в жизни. Всегда окружали очень хорошие люди, грамотные, хорошие. Да, это первый был заведующий в приемном покое, где я работал в больнице, да, который вот, я помню, как устроился на работу. Это было так, ну, скажем, неделя, наверное, прошла после моей работы, вот первой смены, и такая беседа с ним состоялась. Ну, ты говорит, молодой, школу только закончил, говорит, как бы профессии пока у тебя нету никакой, говорит, не задумывался ли ты об учении, ну, об учебе. Да,
а как есть, его звали?
Ну, это Рыбалкин Владимир Иванович.
Угу. Владимир Иванович, если вы сейчас нас слышите или видите, вот мы сегодня
это
говорим большое
так, да,
спасибо.
Вы сыграли определенную роль, как бы в моем направлении. Ну, а дальше, как бы, вот я проработал в этой больнице 19 лет. То есть 15 лет, ну, все время фактически учебы, потом, ну, учебы, потом, соответственно, уже будучи врачом, работал, mm-hmm. хирургом там трудился, да, потом работал эндоскопистом. Ну, какой-то момент учебы, мы помним, вот в интернатуре, руководитель тогда эндоскопического отделения вот в этой клинике, он пригласил меня к себе на беседу, это было там спустя месяц, по-моему, начало интернатуры.
Вы меня опередили, я только хотела спросить, а почему эндоскопия?
Ну, Филин, да, Андрей Валентинович, вот мы с ним mm-hmm. беседовали, поскольку я уже пошел тогда по врачебной вот этой вот ветке, и там, ну, я уже хотел, конечно, хирургом стать, уже много чего умел в хирургии, уже даже там достиг определенной операции, уже выполнял. Ну и вот он тогда пригласил, попросил меня остаться в их отделении, в эндоскопии. Сначала я как-то очень переживал, что это немножечко не та хирургия, но спустя время, то есть небольшое время, где-то неделю, месяц, когда увидел, какие операции там совершаются, то есть как это все происходит, я понял, что это та же самая хирургия, ну, немножечко там с какими-то своими особенностями ведения этих пациентов, поэтому я и на сегодняшний день действующий хирург, то есть и также у себя в клинике. Мы сами видим вот этих пациентов полностью, ну, mm-hmm. как бы не так, что там кто-то их там лечит и ведет, да, а самостоятельно мы их ведем, полностью лечим сами, ну, полностью, грубо говоря, mm-hmm. вот,
Борюсь, Владимир Александрович, с искушениями задать вам как можно больше вопросов, но присылают сообщения наши подписчики, и я обязана их почитать. Конечно. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за то, что вы с нами и нашли время и возможность принять участие в разговоре. Нина пишет: у меня нашли полип. Делала эндоскопию 2 раза. На второй раз меня так раздули, чуть не лопнула. И чуть ушла. Уехала домой на такси. Такое бывает?
Угу. Знаете, это все связано с некими технологиями, возможности клиники в закупке тех или иных, наверное, оборудования, того или иного оборудования, угу. да, использования, ну или вообще знания врачей о том, что происходит. Это действительно состояние очень часто сопровождает такую процедуру, как колоноскопия, как вот удаление полипов угу. толстой кишки. Часто оно используется, когда люди используют, ну, просто воздух для раздутия кишки. То есть угу. есть на сегодняшний день уже другие технологии, которые позволяют от этого избавить пациента, ну, после вот этого периода, это использование углекислого газа, как лапароскопии. То есть это очень mm-hmm. важно такое обстоятельство. Если оно используется при проведении данной процедуры, то вот таких вот эффектов, как правило, после не бывает. Но процедура все-таки инвазивная, mm-hmm. то есть какие-то все равно ощущения могут оставаться.
Алла пишет: в прошлом году делала колоноскопию. Больно, ужасно, нужно делать с местным наркозом.
Ну, скажем, здесь очень много и всего и неоднозначно, да, вот если вы, ну, вначале начали с вами наш разговор, что mm-hmm. многие приходят, вот у них слезы на лице, они в интернете начитали, многим,
боюсь,
да-да-да, многим делали уже эту процедуру, здесь очень сильно зависит, первое, от навыка врача. Очень много, поверьте, я это уже знаю, просто как специалист уже много времени работающий. Мне довелось в свое время в Японии проучиться, простажироваться где-то в течение mm-hmm. месяца. Я видел, как там работают люди. Поскольку работал в такой достаточно передовой клинике до этого, и японцы приезжали к нам сюда, и приезжали все известные специалисты, то есть показывали, как это все происходит. Действительно, мануальные навыки, они очень много значат. В Америке придумали даже специальный аппарат, такой с роликами, куда вставляешь эндоскоп, подводишь к телу, и он там его заводит до конца. Но я объясню даже, почему они это сделали. Угу. Понимаете, обучить специалиста – это очень дорого. Ну, вот вы вложили там в Ванечку деньги, да, Ванечку отправили на учебу, Ванечка деньги прогулял и вернулся с учебы. Учеба, галочка стоит, что он ее прошел, а Ванечка угу. ничему не научился. То есть такая ситуация, она, к сожалению, тоже может иметь место. Ну, либо здесь вот очень много зависит от самого человека, который, ну, угу. в общем, это оператор зависимая такая вот методика, которая, да, действительно может приводить к болевым ощущениям, но не всегда. Спасает от этого действительно, да, внутривенная седация, то есть вы избегаете угу. массу неприятных ощущений и, соответственно, опять просыпаетесь с чувством решил выслушать.
Ну, как без этих вопросов, Владимир Александрович? Давайте, это провокационные, но тем не менее. Давайте. Я думаю, что нужно отвечать и нужно комментировать, потому что у людей должно сложиться впечатление, что есть места и есть врачи, которые могут это сделать хорошо. Нелли, интересно, а вы сами бы пошли делать себе эту процедуру? Явно под наркозом, чтобы ничего не чувствовать. Процедура ужасная.
Я абсолютно согласен, что процедура ужасная. Я работал еще в то время. Ну, знаете, когда вот введение наркоза пациента, да и сейчас еще в многих клиниках очень врачи, анестезиологи в частности, боятся таких пациентов, ну, знаете, амбулаторно дать пациенту наркоз. То есть, ну, бытует мнение, что за ними нужно следить. То есть, не только учатся, допустим, врачи-эндоскописты, а учатся еще и врачи-анестезиологи. Ну, это внутривенный наркоз, это немножечко другое, скажем так, чем вот большие массивные операции. Если большие массивные операции уже сколько времени идут, там, с 30-х годов, да, там, с эфирного наркоза начиная, я могу ошибиться в датах, но тем не менее, то есть наркоз уже вот существует достаточно долгое время, и люди уже приспособились давать большие наркозы, там, на одно легкое, там, ну, сложные такие методики существуют. А вот развивать такие малоинвазивные технологии, ну, грубо говоря, такие технологии, которые не требуются больших доз, там, анестетиков, там, или еще чего-то, да, здесь тоже такое определенное искусство, и анестезиологи, ну, меньше этим занимались в свое время, да, сейчас популяризируется везде наркоз, если вы сейчас обратитесь, там, посмотреть какую-нибудь частную клинику, везде уже звучит слово наркоз, да, ну, процедуру мы начали разговор с того, что она инвазивная, она неприятная, да, приятных ощущений во время нее точно не будет, при гастроскопии это тошнота и рвота, скорее всего, при колоноскопии, другие, там, проблемы при бронхоскопии, еще одни, да, внутривенная седация вас, ну, она просто загрузит ваш нервный центр, и он не будет отвечать на эти позывы, это не будете ощущать вообще. То есть вы будете самостоятельно дышать, вы просто погрузитесь в некий сон, и эти ощущения, они пройдут мимо вас. Это не только полезно, скажем так, самому пациенту, что он не будет ощущать какие-то обследования. Поверьте, вот врачи, которые выполняют эту процедуру, мы не садисты. Мы всегда очень сопереживаем пациенту. Хочется сделать быстрее, аккуратнее, и вот все закончить. Иногда это играет плохую шутку и с врачом, и с пациентом. В чем я говорю, да? То есть мы сопереживаем пациенту, хотим сделать это исследование значительно быстрее, быстрее вынуть этот аппарат, чтобы не мучить человека. Ну, поверьте, ну, нету ни капли садизма вот в себе. И когда, ну, мы этот, ну, и вот, вот это быстрее стремление, ну, не дает нам шансов где-то что-то прицельно более дольше, чем положено, осмотреть.
Повнимательнее.
Да, соответственно. И отсюда могут быть ошибки в диагностике. То есть это тоже очень важный фактор. И вот, отвечая на вопрос, сделал бы я себе, сделал бы под наркозом, да, конечно, сделал. Гастроскопию я делал себе без наркоза. Колоноскопию, наверное, тоже сделал, ну, потому что я объясню, почему. Я сам врач, и, ну, когда делает мне другой врач какую-то процедуру, естественно, мне было просто любопытно, что он там видит, и уже онлайн принимать какие-то решения совместно. Да? То есть я всем, конечно, доверяю, но иногда проверяю такой, наверное, действует этот механизм. Я бы, наверное, вот для первого раза я попробовал, наверное, чтобы самостоятельно увидеть. Но не уверен. Думаю, что я бы, скорее всего, сделал это под наркозом и спал спокойно.
Олег задает конкретный вопрос, но, может быть, он тогда... Ну, давайте попробуем сначала его здесь озвучим, а потом, наверное, я бы Олегу посоветовала к вам на прием попасть. Почему часто изо рта, прямо из пищевода и желудка, идет неприятный запах? Эндоскопия ничего не выявила. А вообще, этот вопрос к вам?
Ну, вообще-то это вопрос к врачам-гастроэнтерологам, то есть это один из симптомов. Да, действительно, при эндоскопии существует, ну, скажем так, в медицине, знаете, она вот такая наука по точности, не как в математике, да, 1 плюс 1 равно 2. 1 плюс 1, и там может быть равно, да, какое-то многоточие, наверное, скорее всего, будет в конце 2, но нужно знать все условия, которые создавали этот 1 плюс 1, ну, по-разному все складывается. О чем я говорю? О том, что симптом, там, запах изо рта, он может означать достаточно много состояний. То, что эндоскопия ничего не показала, ну вот мы сегодня разговаривали, да, то есть как проводилась эта эндоскопия, есть видеозапись, есть какое-то морфологическое решение, да. Очень часто это, скажем так, состояние бывает при так называемой грыже пищеводного отверстия диафрагмы. Да? Ну, есть такое состояние, когда клапан между пищеводом и желудком, назовем это грубо, да, плохо работает. Ну, соответственно, содержимое желудка немножечко выбрасывается, да, а если еще какой-то легкий гастрит появляется, то, соответственно, запах там он будет достаточно постоянно проявляться. Там еще есть другие симптомы, но не обязательно, они могут врозь встречаться. Вот о чем я говорю. И здесь эндоскопия будет менее точной диагностикой этого запаха. Скорее всего, рентген с каким-нибудь контрастом, который в хороших опытных руках врача-рентгенолога поможет вам выявить вот эту патологию, ну, проблему, да, и, соответственно, уже ее как-то решить. Есть еще ряд состояний, ну, о них можно говорить достаточно долго, да, которые могут приводить к таким вот проблемам, как у вас. То есть это не решается вот одной эндоскопией. То есть если вам, вы ощущаете запах изо рта, привкус там или еще какие-то вот симптомы, вот вы пришли, сделали эндоскопию, и она вот прям решит ваши все проблемы. Нет, ничего подобного. Отрицательный результат, он здесь тоже отрицательный. Здесь задача уже врача-клинициста, то есть как гастроэнтеролога, имея на руках один отрицательный ответ, собрать еще несколько, скажем так, других тестов, да, и уже сложив это все вместе, сделать какой-то определенный вывод. То есть, ну, в медицине, вот, к сожалению, так, другого пути пока не придумано, мы тоже развиваемся.
Еще один вопрос, и далее будет личный мой вопрос и комментарий к фотографиям, которые мы подготовили. Надежда Андреева спрашивает, эти процедуры проходят по ОМС или платно?
Ну, скажем так, это такой достаточно интересный вопрос, интересный в связи с тем, что если в клинике есть государственное задание, так называемое, да, оно выполняется в рамках обязательного медицинского страхования. Естественно, это процедура.
То есть направление из поликлиники?
Да, по направлению из поликлиники у них есть так называемая маршрутизация, то есть определенно вам дадут направление в то или иное учреждение, где вы можете это сделать в рамках обязательного медицинского.
А наркоз сюда входит?
Вот здесь вот сложно. Ну, мы начали разговаривать о том, что есть сложности с анестезиологической службой, да, сложности со страховыми компаниями, которые иногда отказывают в оплате анестезиологического пособия. Ну, почему-то считается, что это мало инвазивные процедуры, поэтому наркоз здесь не всегда обязателен. Но в обязательном медицинском страховании есть такой пункт, и они, ну, я знаю, что ряд учреждений в городе Санкт-Петербурге точно работают с наркозом по обязательному медицинскому страхованию.
Спасибо большое за ваши комментарии, дорогие друзья, за вопросы к нашему гостю Владимиру Александровичу Малькову, врачу-эндоскописту, заведующему отделением эндоскопии. Пожалуйста, пишите. Жалко, что мы ограничения поставили. Если вам старше, больше 35 лет, делали ли вы эндоскопию? Потому что вот девушка написала, мне 25, иду на колоноскопию, боюсь. Но это как комментарий, я сейчас зачитываю. А сейчас
я
прошу
могу
показать.
Ответить запросто.
Почему?
Почему? Ну, 35-40 я еще порог снизил. Это касается так называемого скрининга. То есть, ну, соответственно же, наше здравоохранение, оно работает непростым таким образом, что вот кто-то лечится и что-то там происходит. Естественно, за всем вот этим идет какой-то определенный надзор, да, то есть все наши исследования, они попадают в так называемую статистику и полностью обрабатываются, да, специальными работниками, которые там сидят, и эти данные, естественно, для сотрудников, ну, для медицинских сотрудников, да, публикуются, они находятся в доступе для них, и они могут реально оценить то или иное положение дел. И вот чаще всего рак развивается где-то начиная там с 45 лет, 45-50 лет.
Страшные вещи вы говорите сейчас.
Ну, 35-40 – это период, когда там, ну, какие-то врожденные, ну, то есть наследственные формы рака, да, это низкодифференцированная форма рака, они чуть реже встречаются, но больше массово где-то начиная после там 45-50. Поэтому, если мы обратимся к какие-то зарубежные источники, то мы увидим, что 50-55 лет это вот 100% надо проходить эндоскопические исследования, да, то есть гастроскопию, колоноскопию, вот как отче наш, хотя бы один раз уже надо сделать в этот промежуток времени. 35-40 я задал, потому что вы, наверное, слышали такое положение, да, онкология молодеет. ну, рак молодеет. То есть он начинает встречаться вот все раньше и раньше и раньше. Наверное, такой вот... У нас как бы официальных скрининговых программ нету. Они есть, они локально сейчас в рамках каких-то, скажем так, исследований проводятся там в том или ином регионе. Я знаю, что у нас в Санкт-Петербурге есть несколько центров, которые участвуют в этой скрининговой программе, все остальные как бы не участвуют. То есть, так вот сказать, чтобы массово, вот мне столько времени наступило, и меня должны отправить, пока еще этого в стране у нас нету. Но я думаю, что
раз упомянули «Отче наш», Владимир Александрович, то тогда задам вам вопрос. А как вера в Бога помогала вам в профессиональной вашей деятельности? Вот на две части разобью вопрос. Помогала ли?
Знаете, это, ну, такой достаточно серьезный вопрос. Я, ну,
тогда проще.
Сейчас объясню. Угу. Нет, просто, понимаете, вера мне помогала на разных этапах моей жизни. То есть, фактически, всегда она сопровождала меня. Угу. Ну, скажем, сложно, наверное, врачу не верить там в Бога, да, потому что есть там различные ситуации, и ситуации, связанные именно с профессиональной деятельностью, ситуации, связанные там в быту в каких-то вопросах, mm-hmm. естественно, к ним приходилось обращаться.
А бывали такие ситуации, когда вот было очень сложно, вы, допустим, помолились или даже просто сказали: «Господи, помоги», и все разрешилось, вот какой-то экстрим, который, ну вот... Итогом послужила ваша реплика: ну, слава Богу, все закончилось. Действительно, поблагодарили.
Да, естественно, да, и в своей практике. То есть
поделиться
мы
можете?
Работаем с людьми, скажем так, да, угу. И, ну, это вот не как в супермаркете, там вещи переложил, пакетик разлился, ну и что-то угу. там с ним, да. А здесь постоянно работа с пациентами, с их жизнью, с их здоровьем. Ну, потому что пациент, который приходит, он доверяет свое здоровье. Ну, и вот был такой случай, их не один, естественно, да, но угу. такой один из запоминающихся случаев. То есть одна такая достаточно большая операция, то есть нам пришлось тогда, ну, это, ну, скажем так, эти операции еще в то время не были такими вот массовыми, мало было знаний у врачей по поводу того, как эти вещи происходят, как эти операции делаются, да, и нам вот пришлось тогда сделать полностенно, ну, потому что мы видели эту опухоль, мы понимали, что мы ее радикально не сможем убрать вот нашими эндоскопическими mm-hmm. традиционными методами, соответственно, мы добились того, что мы ее иссекли полностенно, то есть случилась такая достаточно, ну, перфорация, она большая была, ну, я помню тогда, да, вот нам удалось ее, ну, эндоскопически закрыть, естественно, ну, и вот какое-то время, да, я прибегал и молился за этого пациента. И,
а ну, я вижу, знаете, вот, по вашим глазам, вы прям как будто переживаете заново все эти события.
Ну, понимаете, за каждого пациента всегда приходится переживать. Mm-hmm. Это же люди, то есть они вот всегда в голове, mm-hmm. и каждый случай нас чему-то учит.
Скорее в сердце, в вашем сердце, большом, да. добром сердце. Специально к этой программе ваши коллеги подготовили видео... зарисовку. Для меня это такой же сюрприз, как и для вас.
А я еще не знаю, о чем вы говорите.
Я не знаю. Они прислали. Руководил всем этим процессом Станислав. Сейчас мы увидим видео, а потом я попрошу нашего инженера показать общую фотографию вашего коллектива. Сначала видео, посмотрим, что они там натворили. И я так полагаю, это было обращение непосредственно к вам. Как да. человеку, другу, профессионалу и заведующему.
Есть, пожалуйста. Хорошее.
Надеюсь.
Привет! Владимир Александрович, наш заведующий, наш эндоскопический сенсей, взрастил не одно поколение замечательных эндоскопистов, чему мы безмерно благодарны.
Владимир Александрович, вы всегда нас поддерживаете и помогаете нам. Мы ценим это и знаем, что у нас есть тыл.
Также вы являетесь ориентиром для развития нашего отделения и нас как специалистов, за что вам огромное спасибо.
И мы желаем вам терпения, сил и множества творческих идей.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Даже чуть не прослезился. Спасибо большое.
Как вам насчет терпения и сил? Видимо, знают, о чем говорят.
Это, наверное, самое то, что необходимо, наверное, для любого там руководителя или просто для любого специалиста, потому что самое важное – это вот силы, да, и некоторые моменты, да, перебороть в себе, это очень важно.
Общая фотография вашего отделения, но я так понимаю, что кого-то здесь не хватает?
Ну, с того момента, как была сделана эта фотография, сейчас уже отделение наше разрослось до 21 человека, кто-то даже сменился. Вот на заднем плане справа на экране Марина Александровна, она сейчас работает уже самостоятельно, то есть в ее подчинении уже даже целый там кабинет с двумя докторами, то есть она вот как бы один из учеников, ну, который вот чуть-чуть пошел по своей, по своему пути, так дальше развитию, но, тем не менее, очень грамотный специалист.
А можно я чуть-чуть воспользуюсь служебным положением? Вот по центру над вашей головой стоит Эмиль
Гамедович, да.
Да. Могу ли я сейчас инженера нашего попросить показать его фотографию? А служебным положением я воспользуюсь, Владимир Александрович, вот в каком варианте. Дело в том, что этот ваш врач и врачи вашего отделения и ваши медсестры, они помогли мне решить проблему, которая длилась очень много лет, почти 40. Представляете, 40 лет я страдала заболеваниями желудка. Как это ни странно для женщины, но это была такая язва. Вот. И Эмиль и ваша команда меня вылечили целый год. Я сейчас чувствую себя превосходно и хочу вам сказать большое спасибо.
Ну, за ваших Эмиль специалистов. Эмиль Магомедович, тоже спасибо. Ну, как грамотные такие люди. Они не случайно
бережно,
оказались.
Бережно, ласково. Особенно мне понравилось, как работали со мной средний медицинский персонал. Они, когда мне делали эндоскопию, вот последний, я надеюсь, что это был последний раз в моей жизни, я просто чувствовала себя как вот маленький ребенок, о котором пекутся там нянечки. Спасибо большое, Александр, за фотографии, за видео, которые мы сейчас использовали. И мне хотелось бы вас спросить, а как специалистов набираете?
Знаете, вот все специалисты, которые вы видели на фотографии, вот, которые на видеозаписи, это ребята, которые, ну, я в свое время был ассистентом кафедры МАПО тогда еще, да, кафедры эндоскопии, и это ребята-ординаторы, которые обучались, проходили обучение, то есть с нуля вот на моем отделении, и, соответственно, ну, так вот и остались у нас работать.
Но я хочу сказать, что здесь определенные качества должны быть. Вот у каждой специализации медицинской, мне кажется, свои особенные черты характера. Но доброта однозначно.
Слушайте, это везде, наверное, такие определенные черты. Это не избежать ни одной из врачебных специальностей, потому что, ну, врач у человека всегда ассоциируется человек, который поможет. Да? То есть, когда пациент приходит, он же не думает, как там дела у врача, там муж у него квартира сгорела, там еще чего-то. То есть он же не приходит решать проблемы врача, да, он приходит решать свои собственные проблемы. Соответственно, если ты к этому относишься с негативом там, или уже негативно настроен, то как специалист, наверное, ты не состоишься. Наверное, у тебя будет много ошибок в какой-то момент. То есть здесь, наоборот, задача. То есть, ну, врач всегда должен быть готов к тому, что пациент идет, он тебя не видит, он тебя не слышит, и ему, вот, в принципе, как стена, да, он идет, у него есть проблема. И все сконцентрировано вокруг этой проблемы. То есть, ну, и, соответственно, твоя задача, ну, помочь пациенту разобраться в этой проблеме, да. То есть, если, ну, как у нас воспитывается то отделение, да, если ты не можешь эту проблему решить, да, то вы показывали Ростислава Владимировича, да, почему? Потому что вот эту проблему мы сами решить не можем, но мы знаем тех, кто может помочь решить эту проблему, то есть с нами совместно направиться. Возьмутся они сделать это, да, если не возьмутся, то может перенаправить какое-то другое учреждение, то есть чтобы у человека всегда были пути, да, отступления. Поэтому это очень важное такое качество, поэтому вот так хорошо к вам и отнеслись, поэтому Эмиль Магомедович сработал.
Мы как-то были знакомы. Это на тот момент мы вообще были незнакомы.
Нет, ну, понимаете, просто я так понимаю, что вообще люди в медицину случайно редко попадают. То есть что-то
или
их приводит уходят, туда.
Да?
Из медицины? Ну, тут тоже такой фактор выдерживает нагрузки. Вот терпение, пожалуйста, да, то, что кто-то не выдерживает. Это действительно большая нагрузка. То есть, ну, когда ты общаешься с человеком, ты должен, ну, от него хочешь получить что-то, ну, вот он тебе свои проблемы раскрывает, у тебя же тоже есть какие-то проблемы, вопросы и так далее. Ты же не будешь ему об этом рассказывать. Он пришел, ну, зачем его грузить, ему приходится своими. То есть это накапливает какую-то внутреннюю энергию. То есть вопрос с тем, справишься ты с этим или не справишься. То есть тут тоже такое большое, скажем так, важное состояние у врача, да, то есть в основном многие справляются, многие перегорают, то есть, ну, это далеко не секрет, такие вот факты есть, и поэтому, ну, Вера, наверное, это тоже, куда можно спастись вот в какой-то
момент. Я оказалась в нужном месте в нужное время. Мне довелось познакомиться с прекрасными врачами вашего отделения, и Станислав, и Наталья, и Эмиль. Ну, всем огромное спасибо, большой привет, и, конечно, вот они говорят, творческих успехов, а им бы я хотела пожелать здоровья, здоровья и здоровья всем и каждому. Хотелось бы еще задать вопрос перед операцией, ой, перед операцией, перед эфиром. Я не случайно ошиблась. Перед тем, как мы готовились к эфиру, обсуждали вопросы, один из них заключался в том, что люди стараются записаться к вам на прием с самого утра, потому что боятся, что инструменты в вашем отделении, которыми вот процедуру всячески делают, они могут быть, не соответствовать вот, необходимости.
Ну, я понял, да, о чем вы говорите. Это такая распространенная причина у нас в эндоскопии. Ну, во-первых, мы как связаны с желанием с утра попасть к нам на прием? Ну, потому что людям, во-первых, есть запрещают. То есть, да, ну, начиная с вечера, человек уже не питается, и с утра он уже голодный и ожидает своей процедуры. Да? Соответственно, чем раньше он придет, соответственно, тем раньше он может покушать и войти опять-таки в свое состояние комфорта, да, вот, которые есть. Это все равно дискомфортно быть голодным. Это первый момент. Второй, есть такой определенный миф среди пациентов, он достаточно часто встречается, что вот если вечером эндоскоп обработали, положили его в специальный шкаф.
Он самый чистый.
Ну, да, он еще дополнительно там же обрабатывается горячим воздухом и все остальное, и вот он с утра якобы стерильный. Ну, во-первых, миф потому, что не может быть в эндоскопическом отделении одного эндоскопа, это такой вот нонсенс, такой казус, наверное, или недосмотр там где-то администрации в свое время, да, он точно не один этот эндоскоп, в нашем отделении их, по-моему, даже 37, если не ошибаюсь, ну, чуть меньше, ну, где-то, в общем, точно не один, да, три базы, представляете, да, как минимум три эндоскопа на какой-то кабинет, а кабинетов у нас 8, да, то есть понимаете, что оборот такой достаточно большой. Представляете, 55 человек, да. То есть если смотреть одним эндоскопом, ну, это эндоскоп, это сложное устройство, и он стоит от 2,5 миллионов до 9 миллионов сейчас, да, ну, представляете, вот цены, которые есть. Это очень сложное устройство. Они специальным образом обрабатываются. Обработка сейчас, вот если брать наше отделение, то это чисто автоматическое, то есть там исключен человеческий фактор, где-то там сестра два раза щетка не дошла и так далее. Это специальные мощные машины, похожие там на стиральные, да, внешние, но они проходят все циклы обработки. Обязательно проверяется там концентрация этого раствора, годный он, негодный. То есть там многие санэпидслужбы, которые нас посещают, да, Роспотребнадзор в частности, внутренняя эпидемиологическая служба, которая там приходит так вот, не предупреждая, берут там различные мазки. То есть эти аппараты, ну, в процессе рабочего дня это все происходит.
Аппараты очень чистые.
Да.
У нас осталось полторы минуты до завершения эфира, 50 минут пробежали очень быстро. Прекрасное сообщение пришло от Татьяны. Неправда, делала два раза без всякого наркоза, все аккуратно и нисколько не больно. Видимо, Татьяна, вы попали в руки такого же специалиста, как и я, потому что я тоже делала без наркоза.
Можно я поправлю? Просто понимаете, в чем проблема? Есть много различных вещей. То есть есть такое понятие, как болевой порог. У разных людей он абсолютно разный. У некоторых там он низкий, у других высокий. Некоторые не чувствуют боли, некоторые чувствуют.
Может быть, Татьяна
как раз... В том числе есть какие-то заболевания сопутствующие, может быть, которых еще не знали до процедуры, которые могут приводить к болевым ощущениям. То есть такое тоже может встречаться.
Владимир Александрович, я приглашаю вас принять участие в следующих наших программах, потому что я чувствую, что мы не договорили о многом. А сейчас совет врача от Бога. У вас 30 секунд.
совет, да, берегите себя, на самом деле, следите за своим здоровьем, не гнушайтесь прийти на прием там, к врачу, гастроэнтерологу, к терапевту, задать какой-то некий вопрос, и не бойтесь эндоскопии, я думаю. Это важно. На сегодняшний день вот, технологии с анестезией и так далее, это позволяет очень комфортно. Серьезно, да, комфортно перенести эту процедуру и серьезно ее продлить.
Где вам можно задать вопрос, написать, прочитать, пообщаться?
Инстаграм Владимир Мальков.
Ютуб-канал.
Ютуб-канал тоже Владимир Мальков.
Завтра проходит трансляция. Если я не ошибаюсь, пробный шар, который вы проводите с сотрудниками вашего отделения, отвечая на вопросы.
Да, это в основном портал будет посвящен для врачей-специалистов. Но если вы присоединитесь, посмотрите, как это происходит вживую, я думаю, ничего там страшного происходить не будет, поверьте.
В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня в студии у нас гость, замечательный гость, прекрасный врач, позвольте. Спасибо. Владимир Александрович Мальков, врач-эндоскопист. Задавайте ваши вопросы, принимайте участие в нашей программе. До встречи в эфире следующий понедельник в 19 часов. До свидания.
Спасибо, до свидания. До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.